микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера в Санкт-Петербурге состоялся съезд «Справедливой России». Его итогом, как пишет сегодняшний «Коммерсант», стало принятие политической платформы партии. «Справороссы» намерены отстаивать социалистические идеалы, строить социализм 21 века. Какими вы видите перспективы «Справедливой России» и персонально ее лидера Сергея Миронова? Такой вопрос мы задаем слушателям нашей программы. Чуть позже включаем телефоны, пока пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Кстати, слушатели из Санкт-Петербурга, мы заодно просим оценить шансы этой партии на ваших выборах 11 марта. Итак, сегодня у нас в гостях политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Чуть позже к нам присоединится из Санкт-Петербурга Павел Волошин. Это главный редактор газеты «Старая гвардия», которая принадлежит партии «Справедливой России», или учредителем которой
Досталось
является...
Досталось по наследству от партии пенсионеров.
Вот так вот. Ну вот он будет немного позже с нами на связи. И сейчас с нами на связи политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Наталья Галимова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли для нас время, потому что Наталья сегодня в номер писать как раз заметку об этом мероприятии. Она немного с нами будет вот на связи сейчас. Наташа, вот вы только что приехали, у вас свежие впечатления. Я хочу немножечко вернуться в начало этой истории всей, истории борьбы, потому что очень долгое время журналисты, политологи, мы с нашими слушателями обсуждали понарошку, играют между собой войну эти две партии, «Единая Россия» и «Справедливая Россия», или всерьез. И вот никак не могли тогда, полгода назад, прийти к какому-то выводу общему. Сейчас, по прошествии времени, когда до выборов остается совсем немного, у вас какой ответ на этот вопрос? Это всерьез?
Я считаю, что это, безусловно, всерьез, если говорить именно о борьбе партий, партийных лидеров, первых лиц партии. Но другое дело, на мой взгляд, что это борьба, но не борьба идеологий. Это борьба определенных групп, скажем так, во власти, из которых одни поддерживают «Единую Россию», другие «Справедливую Россию». Но это серьезная борьба, безусловно.
Серьезно. Это как-то проявилось на самом вокруг съезда, на самом съезде, в обстановке, в разговорах, в речах? Как-то эта борьба ощущалась?
Она ощущалась, потому что Сергей Миронов очень много говорил о том, что, во-первых, он жаловался на козни политических противников. Он не называл, что это «Единая Россия», но, в общем-то, можно было сделать вывод. Он говорил, например, что были вброшены в ящики, почтовые ящики жителей Санкт-Петербурга, значит, фальшивые приглашения на съезд, где говорилось, что вот будет проводиться, значит, некое мероприятие, перед которым пройдет концерт звезд российской эстрады. И «Справедливая Россия», насколько я знаю, обратилась в городскую избирательную комиссию с жалобой, с просьбой разобраться, поскольку это можно расценить как незаконную агитацию, как подкуп избирателей, если как бы в рамках избирательной кампании, да, привлечение вот как бы граждан на такого рода мероприятия.
Да, если бы такой концерт в самом деле был запланирован.
Он был, но он был запланирован после съезда, ага, и исключительно для делегатов, для приглашенных на съезд.
Ну, то есть даже подкупом, если бы он был, это можно было расценить как подкуп, но поскольку его не было для всех тех, кого приглашали, это можно расценить только как провокацию, так получается?
По крайней мере, так считает Миронов, да.
Угу. Так он излагает, трактует.
Да, ну, он пообещал назвать заказчиков этой провокации через несколько дней. Я так думаю, наверное, когда некие результаты будут, там, рассмотрения в горосбиркоме.
Угу. Наташа, а вы видели людей, которые приходили по этим приглашениям?
Нет, людей я не видела. И я даже специально уточняла у представительницы «Справедливой России», были ли такие люди. Она сказала, что не было. Но это было на момент, ну, скажем, за полчаса до начала съезда.
Угу.
Но при этом она уточнила, что, чтобы избежать подобного рода, да, вот, провокаций, они выставили, значит, партийцы тройной кордон охраны. То есть изначально планировалось, что один будет пункт как бы проверки, да, уже при входе в здание само, а пришлось выставить тройной кордон. То есть перед зданием, значит, были сотрудники милиции, потом при входе уже в здание и непосредственно в самом здании. И тщательно очень проверяли приглашения, билеты и прочее.
Интересно, что «Комсомольская правда» сегодня в публикации об этом съезде. Я потом подробнее расскажу об этих публикациях. Я не могу назвать их редакционными, хотя бы потому, что Олег Сеславин, который ее пишет, это автор, который прежде ни в «Комсомолке», ни в других изданиях не появлялся. Ну вот мне кажется, что это все очень похоже на пиаровские тексты. Я чуть позже скажу о них еще подробнее. Но вот что касается вот этого мероприятия, то есть вот этой акции, о которой говорит Наталья, описывается в этой заметке, в этой странной заметке так. Вчерашний съезд «Справедливой России» в Санкт-Петербурге начался с недоразумения. В приглашениях на съезд, который многие горожане обнаружили накануне в своих почтовых ящиках, петербуржцев обещали перед началом партийного форума развлечь концертом звезд эстрады, но концерт не состоялся. И пока непонятно, пишет автор «Комсомольской правды», была ли это чья-то хулиганская выходка, как уверяют сами партийцы, или же это был собственный пиар партии, решивший погромче заявить о себе. То есть даже вот такое предположение сегодня опубликовано.
А скажите, пожалуйста, вот еще по всем каналам прошел сюжет о том, что было некие четыре молодых человека, которые такой флешмоб устроили с плакатами. Это были чьи люди?
Вы меня спрашиваете сейчас?
Да, вас, да.
Это были, как утверждают, опять же, да, я сама их не видела, потому что они пришли, появились за 5 минут до начала съезда, уже когда приехал Сергей Миронов.
Угу.
То есть фактически вся пресса уже все были в зале, и делегаты... Представители молодежного крыла «Справедливой России» утверждают, что это были представители молодой гвардии.
Угу. «Единой России».
Да, это молодежная организация «Единая Россия». И у этих людей были листовки, в которых представители «Справедливой России» назывались политическими свистунами. И у них в руках были куклы, такого, скажем, ну, там, развратного вида, в капроновых колготках, но их довольно быстро, там в конфликт, в назревающий уже быстро, вмешалась милиция, и, в общем-то, там никаких каких-то там потасовок, да, драк, ничего этого не было.
Угу. Я бы хотела вот обоих моих собеседников попросить ответить на вопрос, против кого они теперь, против кого теперь «Справедливая Россия»? Раньше считалось, что это основной, важный, главный конкурент «Единой России». Сегодняшний «Коммерсант» пишет уже немножко по-другому. За главными лозунгами делегатов угадывалась атака вовсе не на «Единую Россию», а на КПРФ. Наталья, у вас какое впечатление? Они против кого теперь?
Я считаю, что... «Справедливая Россия» будет стараться как отобрать голоса у КПРФ, завоевать голоса левых избирателей, и в то же время она будет стараться потеснить «Единую Россию». Причем Миронов неоднократно об этом заявлял, что будет разрушена монополия. И вчера на съезде он сказал, что разрушаются обе монополии, КПРФ и «Единой России». Но при этом в борьбе против «Единой России» Миронов будет использовать, безусловно, левые лозунги. Ведь платформа, которую они приняли, она названа «социалистической». И потом не стоит забывать о том, что заявил на пресс-конференции президент Путин на своей недавней ежегодной, что на его взгляд «Справедливая Россия» — это социал-демократы, а «Единая Россия» — это, ну, больше праволиберальная партия.
Угу. И, Сергей Мулин, какое у вас впечатление складывается? Против кого они теперь?
Ну, изначально «Справедливая Россия» замышлялась против КПРФ, чтобы занять место второй партии, то есть второй большой партии, именно левой партии. Это об этом говорил и президент Путин. Это не является новостью, но поскольку они довольно сильно... попали на электорат «Единой России», они будут действительно брать и туда, и туда.
Спасибо, и мы продолжим после анонса.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. И сегодня у нас в гостях политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Наталья Галимова, которая только что побывала на съезде партии «Справедливая Россия». И мы задаем вопрос нашим уважаемым слушателям. Как вы видите перспективы «Справедливой России»? Как вы оцениваете ее, вот, как сказать, перспективы ее политической платформы «Новый социализм 21 века», и как вам кажется, выдержит ли Миронов, усидит ли, удержится ли он на посту спикера Совета Федерации? Мы сейчас будем обсуждать это с гостями. Мы включаем в этой части телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740. 40-49-40, абонент «Радио Свобода». Итак, уважаемые гости, я хотела бы вот в этой в части нашего разговора обсудить персонально судьбу Сергея Миронова, потому что накануне съезда прозвучали недвусмысленные угрозы в его адрес со стороны Бориса Грызлова. Ну, правда, это когда-то уже звучало, но теперь это как-то очень конкретно, что вот сейчас... Ну, дальше какая схема? Вы, Сергей Мулин, сами рассказываете.
Схема какая? Схема очень простая. Значит, вы знаете, что Сергей Миронов стал спикером Совета Федерации, потому что он стал членом Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга, где был вице-спикером. Если Сергей Миронов не попадает в состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга, он теряет право представлять его интересы, и, стало быть, он выпадает из Сената просто как член Сената. Но вот эта концепция, она имеет изъян. Во-первых, для того, чтобы быть членом Совета Федерации, вовсе не обязательно представлять там Петербург. Я думаю, что со связями Сергея Миронова, которые он неоднократно демонстрировал относительно других сенаторов, которые лишались своих полномочий в одних областях, и он назначал их в другие, я думаю, что он без проблем от любого региона станет сенатором.
Вот так. Наталья, а вам как кажется?
Я думаю, что я согласна с коллегой, что Миронов может стать сенатором от любого региона без проблем. Ну, может быть, практически от любого. Но я считаю, что для Сергея Михайловича все-таки принципиально быть сенатором именно от Санкт-Петербурга, как-никак это его родной город. И я думаю, ну, судя по уверенной риторике Миронова, когда он говорит, что он со многими депутатами в хороших отношениях, нынешними депутатами, и, скорее всего, большинство из них будет избрано после мартовских выборов, скорее всего, они внесут его кандидатуру вновь. Но я думаю, что, конечно, решение будет приниматься на самом деле не в Законодательном собрании Петербурга,
а единственным политиком нашей страны.
Да, да, да. Я думаю, что у Миронова есть все шансы.
Вы знаете, Наталья, ну я вот думаю, что если Миронов вчера, как я поняла, читал приветственное слово от Владимира Путина, то довольно странно будет, если его прокатят. Видно же, вот человек вот эту поддержку чувствует, озвучивает, а потом приходит март, приходит это новое законодательное собрание «Единой России», в котором большинство депутатов от «Единой России», и вдруг его прокатят, такого человека с такой поддержкой. Такое возможно в такой стране?
В данной конкретной ситуации, да. Я думаю, что вряд ли. Я не верю в это.
Я тоже.
А вот скажите, Наташа, там был кто-нибудь из отцов города? Например, Валентин Матвиенко или кто-то из ее заместителей?
Это важно,
или это было демонстративно отсутствовали?
Был вице-губернатор, если не ошибаюсь, фамилия его Лапко. Я не помню, честно говоря, фамилию. Был вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Он выступал или просто присутствовал?
Он не выступал. Просто присутствовал.
И к нам уже присоединился Виктор Николаевич из Томска. Виктор Николаевич, а вы, по-моему, член «Справедливой России», вот судя по тому, что вы, Виктор Николаевич, из Томска. Я помню, что у нас член «Справедливой России» как-то нам звонил оттуда, из Томска.
Да, да, да.
Ага. Ну, давайте, говорите, что вы думаете.
Вы знаете, вот эта партия пенсионеров, в принципе, она ведь показала свою мощь, да, и все тогда, испугавшись, начали с ней заигрывать после всех наших выступлений. Потом начались хитрые ходы, с помощью Миронова решили вроде как-то ее разбавить, но, согласитесь, что единственное козырь этой партии в том, что она опирается на самые малоимущие и самые многочисленные слои общества. Ведь 40 миллионов, если поднимутся в один рост, вы знаете, мало не покажется
никому.
Вы сейчас
никому. О партии пенсионеров, да?
Да, которая но это переродившаяся партия как раз «Справедливую Россию» в базе-то в основном со своем имеет именно партию пенсионеров.
Ага, Виктор Николаевич, не отключайтесь, мы с вами продолжим разговор. Я сразу уточню у Натальи Галимовой. Очень много в прессе было перед этим съездом вот этих историй о том, что в одной области отказались пенсионеры вступать в «Справедливую Русь», в Россию, в другой области, в третьей. Что на съезде об этом говорилось, об этой тенденции?
Ничего.
Правда?
Ничего, да. Единственное, что сказал Сергей Миронов, что существуют некие проблемы при формировании региональных отделений лишь в 5 регионах.
Угу.
На данный момент.
Угу. А вот скажите, в одной газете я сегодня прочитал, что исключили из Центрального совета двух пенсионеров, которые переметнулись к конкурентам. Это
да,
правда?
Да, да, это правда. Исключили господина по фамилии Курочкин. И исключили женщину по фамилии Куруч за то, что она из Мурманской области.
Да, это лидер пенсионеров Мурманской области, которая перешла в «Единую Россию». Разгар компании, да.
Как рассказывали мне представители «Справедливой России», там была несколько иная ситуация. Она возглавила список Демократической партии на выборах. И когда Сергей Миронов задал ей вопрос, а правда ли, что вы номер два в списке ДПР, она ответила, нет, неправда, я номер один.
Ну, мы продолжаем с Виктором Николаевичем разговор. Виктор Николаевич, вы чем объясняете эти отказы пенсионеров по всей стране вступать в партию? Ну, не по всей стране, вот в отдельных, знаете, областях. Чем вы объясняете?
Ну, да, не все отказы.
Нет, вот не все, конечно.
Обратите внимание, кто стал во главе всех этих местных отделений. В основном стали пенсионеры. И недовольные, естественно, оказались родина и жизнь. Поэтому они устраивают демарш, а у них доступа к средствам массовой информации больше. Поэтому шум идет, а в принципе все прекрасно понимают, что это партия пенсионеров, что это пенсионеры. Мне вообще непонятно, почему страна против пенсионеров воюет. Ну, я понимаю Зурабова, он чеченец и мстит нам за все за это. А государство-то за что нам мстит? Мы же ничего не сделали, ведь на нашей базе, нашими руками все создано. Ведь по нашим нефтепроводам текут такие реки денег в их карманы олигархов, и стариков зажимают. Дикость какая-то.
Спасибо, Виктор Николаевич, вам за звонок. Как вы считаете, Наталья, есть перспективы у этой партии именно в связи с тем, что она будет ассоциироваться с пенсионерами, с обиженными и так далее? Вот как вы считаете, это придает плюсов платформе и перспективам?
Я считаю, что придает. Но я не думаю, что она будет ассоциироваться исключительно с пенсионерами. Я не согласна с этим.
Ну вот слушатель-то нас вот наш так себя ощущает, что все-таки это в основном
видимо,
пенсионеры.
В Томске у них так.
Да, столько людей, да, это правда. Евгений Иванович из города Елец, Липецкой области. Что вы считаете, как вы видите эту партию? Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел вот что сказать. Вы, наверное, знаете классика словесности. Он послом на Украине работает.
Да.
И вот он сказал, какую партию не создавай, ну, дальше получится, что КПСС.
Угу.
Так вот, мне кажется, вот сейчас, когда эта партия уважаемого председателя Совета Федерации начнет набирать силу, из «Единой России» начнут перетекать бывшие номенклатурщики, которые почувствуют силу, и, ну, значит, почувствуют, что здесь можно что-то поиметь.
А будет сила-то? Сила-то будет? Вы видите,
нет,
что
я
там
имею в виду, если
да,
вдруг.
Если
но
вдруг,
они
понятно.
И так уже перетекают.
Если
силы.
Вдруг. И вот они начнут перетекать. Вот понимаете? А в общем-то пенсионеры, которые вначале вступили, это романтики. Они, конечно, будут членами партии, но в основном в России на эти партии, вы знаете, на обе так смотрят. Понимаете как?
Понимаем.
Вот мое мнение.
Понимаем. Спасибо, Евгений Иванович. Понимаем и даже читаем сейчас на пейджере, как смотрят. Итак, слушатель Прохоров пишет. Только патологически доверчивые люди могут поверить господину Миронову, верному соратнику Путина и Грызлова, что его скороспелая партия откажется от капитализма в пользу социализма. Ижу понятно, что это делается в пику компартии, чтобы завладеть ее престарелым электоратом. Так, не на ту кнопку нажала. Мы не верим ни одному слову фальшивым обещаниям Миронова. Его так называемой партии не удастся ввести в заблуждение электорат коммунистической партии, пишет семья Егоровых. Две эти партии, как близнецы-братья, по всем самым основным законам, таким как земельный кодекс, продажи лесов, водоемов, полезных ископаемых, все это было поддержано Советом Федерации. Это все для того, чтобы отобрать власть у КПРФ. Сначала подкинули Лебедева, потом Глазева, потом Справедливую Россию, считает Валентина Сергеевна. Уважаемые дамы и господа, господин Миронов, выдвигая старые новые социалистическо-коммунистические лозунги, преследует одну цель – сохранить себя как политическую фигуру на русской сцене, именно русской сцене театра, потому что политика сейчас представляет арену цирковых номеров. Появляются лидеры, создают партии, получают кресла, но в России ничего не меняется, пишет слушатель Сморчевский. Самое главное на ближайшие перспективы Сергея Миронова на данную минуту – это сиюминутно, наконец, побриться и не выглядеть кактусом. Если спикер Совета Федерации в таком виде, и народ на это обращает внимание, то это о чем-то говорит, пишет нам Михаил. Миронов во всеуслышание заявил, что они с Грызловым друзья, что у них достаточно чувства юмора, а мы, быдло, все съедим, так пишет Зинаида. Наталья, ну вот не верят наши слушатели, что у них там все-таки всерьез идет борьба между собой, считают они, что все это опять-таки игра, чтобы все туже задавить коммунистическую партию, у нее оттянуть голоса. Вот, пожалуйста, все как один пишут.
Ну, у вас еще круг слушателей определенный,
да.
Надо сказать.
У нас, ну, с очень разными мнениями. Вы знаете, как правило, все-таки очень мнения очень разные. Но, тем не менее, да, вот пока единственное. Давайте Ирину Ивановну из Москвы послушаем, чтобы вдруг другое мнение какое-то. Ирина Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
А вы сразу только нам скажите, вы потом скажете то, что вы хотели сказать. А я спрошу, вы верите, что всерьез Единая Россия конфликтует со Справедливой Россией, борется?
Да нет, конечно.
Нет, понятно. Ну, теперь говорите, что хотели сказать.
Вы знаете, дело в том, что я член партии пенсионеров с 98-го года.
Ага.
И да, и вся история развития на моих глазах, с моим участием, и то, что сейчас происходит, вот я услышала по звонку из Томска, что все руководящие места заняли якобы представители партии пенсионеров, это просто, ну, вопиющая, я не знаю, выдумка, что ли, потому что все места только в 5 регионах смогли пенсионеры отвоевать руководящие места. И то, что касается Москвы непосредственно, это вот неорганизованно, сама организация не работает. Рядовые члены вообще не понимают, что происходит. Идет какое-то, я не знаю, пафосное шоу. И мы возмущены, и пенсионеры, ну, на всех уровнях не имеют, к сожалению, ни слова. Создана оппозиция, которая как-то старается бороться с этим, но связаны руки, и нет возможности, нет рупора, который смог бы об этом говорить громко. Мы не представлены, 3 человека от Москвы всего были на съезде. Мы не представлены никак. Сами вот представители от газеты говорят, что вообще никак не были эти вопросы подняты.
Да, это очень.
Скажите, а на конференцию 11 в Нижний Новгород вы ездили? Вот которую собирали при тамошнем ЗАГСе вице-спикер от пенсионеров.
Нет, нет.
Угу. Я как пенсионерка очень приветствую отказ во многих регионах партии пенсионеров вступать в «Справедливую Россию», пишет Алла Павловна, пенсионерка. Потому как «Справедливая Россия» полностью поддерживает президента, а президент – это Зурабов, его ставленник. Президент – основатель геноцида пожилого населения России, потому как политика президента и его правительства антисоциальная, в то время как по Конституции наша страна социальная. Наташа, у вас есть комментарий вот к такому мнению Аллы Павловны, пенсионерки?
У меня есть комментарий следующий.
Давайте.
Я уже вот говорила, да, что сколько людей, столько и мнений, угу. Да, и, безусловно, противников президента достаточно, но просто посмотрите, сколько за него людей голосует.
Да, действительно.
И этим все сказано.
Конечно, да, и при этом, но Алла Павловна действительно не хочет голосовать за вот эту партию, потому что она считает, что это партия президента.
Это партия президента, я
да,
согласна.
Да,
безусловно. И в этом, конечно, стоит некий такой абсурд.
Абсурд,
да,
конечно.
Потому что они обе противницы, Единая Россия и Справедливая Россия, но при этом обе поддерживают президента.
Проблема в том, что электорат партии пенсионеров на 90% состоит из электората Путина.
Да. Спасибо. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Право на изменение Конституции о возможности третьего президентского срока Владимира Путина» спорят депутат Госдумы России Алексей Митрофанов, руководитель независимой общественной организации Центра политической информации Алексей Мохин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и журналист телекомпании ТВ Олег Пташкин.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Член руководства Совета Европы, курирующий вопросы соблюдения прав человека, Томас Хаммерберг, начал трехдневную поездку по Чечне. Он намерен ознакомиться с условиями содержания подследственных в СИЗО, посетить батальон внутренних войск МВД России и побывать в одном из горных районов республики. 1 марта Хаммерберг примет участие в международной правозащитной конференции в Грозном. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Проведены обыски в здании мэрии, а также в квартирах Николаева и его матери, сообщает корреспондент Радио Свобода. Глава администрации Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков и его заместитель Хасан Рамазанов задержаны по подозрению в организации убийства. В Тобольске замглавы ГИБДД Мершат Искандаров приговорен к году тюрьмы за избиение пешехода. В апреле прошлого года Искандаров ударил человека за то, что тот отказался пропустить его машину, которая двигалась с выключенным спецсигналом по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Премьер-министр России Михаил Фродков прибыл с визитом в Японию. Главная тема его переговоров с японским руководством – торгово-экономическое сотрудничество. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль встретится сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Афганские власти сообщают о 18 погибших в результате теракта у входа на американскую военную базу «Баграм». Среди жертв 15 афганцев и трое иностранцев. Смертник привел в действие взрывное устройство, когда на базе находился вице-президент США Дик Чейни. Он не пострадал. Чейни прибыл в Афганистан для переговоров с президентом страны Хамидом Карзаем. Послы США и Италии Роберт Блейк и Прио Мариани еще несколько человек получили легкие ранения при обстреле военного вертолета в Шри-Ланке.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. С вами в данную минуту политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. И мы оцениваем перспективы партии «Справедливая Россия». Что с ней будет? Сколько? На что она может рассчитывать? Какой будет судьба ее лидера? И верите ли вы в честность их намерений? Их платформа, я напомню, теперь социализм 21 века. Вот так вот кратко суть платформы политической этой партии формулируется. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, пожалуйста, все, у кого безлимитный тариф. Вот, а если лимитный, то дорого платить, конечно, пока ждешь на линии, но мы стараемся всех слушателей сейчас давать быстрее, потому что вот, чтобы не тратиться. И на пейджер, пожалуйста, пишите по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент Радио Свобода. С нами на связи Игорь Васильевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Игорь Васильевич.
Добрый день.
Вот хорошо, что вы из Санкт-Петербурга. Расскажите, как вы оттуда все это увидели, мероприятие?
Да, оракулы, горячая у вас... передача чувствуется здесь. Перспективы партии, да?
Да, да, у вас там чувствуется.
Вы знаете, что...
Вы просто скажите, догоняет она Единую Россию там у вас или не догоняет?
По настроениям, да.
По настроениям.
Вы знаете, все это только визуально. Видится, а не слышится и не чувствуется. Видится, да, потому что видится, вот понятно, растянут транспаранты, везде листовки, раздают газеты, валяются по улицам раскиданные газеты, в частности, «Справедливой России» и ее листовки. Вот так это видится. Что касается, значит, самого... отношение народа, я скажу, почему я так говорю, народа, к партиям этим двум, Едросам и Справросам. Это на кремлевской кухне в одной кастрюле дурно пахнущее варево соорудили, разлили по разным бутылкам, дали вот такие вот лейблы, наклеили. Значит, цели их ясно. Они сугубо корыстны, потому что капиталистичны, по сути. Но чем же, каким ярлыком привлечь и отличить себя? Вот Миронов отличил себя ярлыком социализм. Ну, социализм присутствовал и в Германии у Гитлера тоже слово. Важно, что делается, что отстаивается. Он показал теми законами, которые... приняла «Единая Россия», а он, значит, одобрил, он показал, как он относится к народу. Перспективы. Перспективы в Петербурге совершенно, абсолютно точно равные как у одной, так и у другой партии и ниже тех заявленных Грызловым планок. Почему я так говорю?
Интересно, значит, понятно, почему борьба между ними обострилась.
Да, если на равных.
Да, если
почему
там
я так говорю?
Да.
Значит, я имел встречу с генерал-полковником Корбутовым, это руководитель ветеранской организации нашей области и города, на встрече с ветеранами был. Ветераны настроены точно так же, как я вам говорю. Поверьте, я не приукрашиваю ничего. Угу. Более того... вы понимаете, в чем дело? Народ-то ведь от года к году все-таки прозревает. Его еще можно как-то обмануть, но он прозревает. И поэтому сегодня уже, остается только надеяться на удачу, которая как тот журавль.
А в чью пользу народ прозревает? Скажите, пожалуйста.
Он созревает все-таки в пользу истинных представителей самой старой партии. Это коммунистическое.
Понятно.
Другое дело, что навал вот такой вот активный, ну, денежный навал, понимаете, наглый, просто если говорить обычным русским языком, наглый навал этих партий, вот предвыборной вот этой вот олиповатой во многом агитации, понимаете, изобразительной, она, конечно, сбивает с толку, с панталыку, как говорят, народ. Но вот результаты будут у них абсолютно равны и ниже той планки, которую Грызлов заявил, как 44%, если они не будут достигнуты, то Тюльпанову своего места не видать. А там дальше, конечно, пойдет там и... А в общем-то, конечно, Грызлов с Мироновым это нанайский мальчик, который останется на своих местах, я имею в виду прикормленные места кремлевской номенклатуры.
Спасибо, Игорь Васильевич. Вы у нас как политолог сегодня просто выступили. И да. Я начну с сообщения Светланы, рассказ о том, как пресса освещала это событие. Светлана пишет так. «Мироновская партия, подернутая допустимым налетом оппозиционности, нужна Кремлю для приручения электората другой России». Других партий, имеет в виду Светлана, оппозиционных. И, ну, другой России тоже известно, что да. имеется в виду. «Скорее всего, это получится, потому что известно, в чьих руках пульт от телевизора». И вот вчера мы включаем каналы, первые два государственных, видим, что... Какую картину? Видим, что вот это мероприятие «Съезд справедливой России», ну, стараются освещать пока спокойно, без перехлёстов, без издевательства, без иронии, спокойно, вроде как объективно. Но в программе «Вести» тут же встык идет мероприятие «Единой России». Но ничего в нем такого, конечно, особенного нет, чтобы показывать на широких экранах, на такую огромную аудиторию, как «Единая Россия» поехала в Томск и провела встречу с представителями общественности и журналистами. Но это для того, чтобы был баланс, чтобы ни одна «Справедливая Россия» фигурировала в программе «Вести», обязательно нужно уравновесить каким-то мероприятием «Единой России». И вот забавная вещь прозвучала в этом репортаже с мероприятия из Томска. Корреспондент говорит, теперь в «Единой России» знают, насколько мнение избирателей совпадает с программными задачами партии и обращаются с просьбой к прессе. Во время выборов ни в коем случае не поддаваться искушению использовать так называемый черный пиар против любой партии. И я беру в руки газеты, которые вышли за эти два дня. Итак, «Комсомольская правда», «Незабвенная». Статья вчера, в день открытия съезда, в день первого и последнего дня работы съезда, называется «Язык мой, враг мой», написал Сергей Мелехов, политолог. Всю информационную базу перерыла, не было такого сочетания Сергея Мелехова в газетах до сих пор, да еще и политолог. Вот этот Сергей Мелехов, политолог, вдруг появился в «Комсомольской правде» и, очень грубо говоря, наехал на Миронова и на всю его программу, и на всю эту партию. И, ну, начинается так, статья «Понятно, то, что высказывания отечественных чиновников не очень-то дружат с их же собственными делами российскому избирателю известно, легко пообещать с высокой трибуны устройство рая на земле, если знаешь, что твои обещания никто не проверит после выборов». Ну и понятно, что обещалкин – это, конечно, Сергей Миронов, который все обещает и ничего он не выполнит. Борьба, кстати говоря, добавляет этот неизвестный никому политолог с непонятной фамилией и именем. Борьба, которую в последний месяц Сергей Миронов начал против «Единой России», вовсе вызывает у многих политологов и коллег-политиков улыбку. То есть Сергей Миронов борется против «Единой России», а она вроде бы против него не борется. Сегодняшний номер «Комсомольской правды» я уже немножко анонсировала. Тоже Алексей Славин, никому неизвестный персонаж – ни в журналистике, ни в политике, просто вот Алексей Славин, такое сочетание букв. Вот, Миронов хочет возродить социализм, и тоже такая ёрническая, ироническая заметка об этом съезде. Ну, там очень резко отличается по стилистике, когда пишет деловое издание «Коммерсант» о работе съезда, вот просто написал что, все, что происходило на съезде. Или немножко повеселее, поживее написал «Московский комсомолец» о том же. А тут, конечно, издевательство, что все вот эти вот Миронов хочет возродить, ничего он этого не добьется, все наобещает и все наврет. И берем газету «Известия». Очень любопытное сочетание материалов в газете «Известия». Один редакционный, Наталья Антипова, написала как можно более сдержанно об этом съезде. И на подверстке, пожалуйста, публикация Анастасии Пуховой, как я теперь это вот буду звать, набор букв. Угу. Потому что нет такой Анастасии Пуховой, больше в прессе она не появлялась. Заметка называется «Ну, здравствуй, социализм колбасный».
Там, главное, еще фотография хорошая.
Фотография шикарная. Вот мясо, рыба, продукты, люди, которые заглядывают через занавесочку Вот в этот магазин пытаются пробиться, и подпись: «Так выглядит социалистическая перспектива, к которой призывают Миронов». Однако, пишется, однако в докладе съезда вождь СССР в качестве новых предложений в социальной сфере умудрился перечислить абсолютно все благоглупости, которые за последние десятилетия изобрели наши леваки и так далее. То есть вот такой издевательский текст. И о чем все это говорит? Что никакого отношения, мне кажется, к редакционным эти тексты не имеют. По крайней мере, если это редакционные, так, уважаемые господа, подписывайте их фамилиями сотрудников редакции в таком случае. Если они не редакционные, то почему эти люди никогда раньше не редакционные, ну, как бы внештатные авторы, то почему же эти внештатные авторы впервые дебютировали с текстами именно на тему «Справедливой России»? Если это заказные тексты, то как не стыдно «Единой России» говорить о том, что, уважаемые господа, не печатайте их, потому что заказчикам... А кто может быть заказчиком таким текстом? Ну, неужели «Справедливая Россия» сама заказывает такие тексты? Нет, кто еще может быть? А может быть, действительно, другие партии борются?
Я просто хочу обратить внимание на то, что у «Известия» сейчас репутация органа информационной поддержки партии «Единой России».
Ну да, тем более, что там заместитель главного редактора, комиссар от «Единой России».
И вот в том же номере, где помещена эта заметка, приложение с красноречивым заголовком «Москва – столица Единой России».
Замечательно.
Ну, замечательно.
Замечательно. Все замечательно, все замечательно. Все, что касается «Единой России» в этой газете, и все плохо, то, что касается вот, «Справедливой России». И после этого «Единая Россия» призывает, уважаемые журналисты, не печатайте черный пиар.
А что касается откликов в других газетах, например, в том же «Коммерсанте», меня сильно резануло сам термин «справороссы». Во-первых, это термин довольно искусственный, и все знают, что это нога не правая, а левая.
Справо. Справо от слова «справедливый».
А вот вы понимаете.
А по созвучию, ну, понятно, созвучию. Да, по созвучию.
Это, мне кажется, тоже такая небольшая черная технология, пытаются записать их в правое.
Хорошо, продолжаем слушать звонки. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Эдуард из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, и я все-таки по поводу того, что сейчас у нас происходит в Петербурге.
Да, вот именно.
Да, вы знаете... Самое на самом деле, как бы, чисто по изданиям, которые сейчас распространяются в городе, идет, как бы, на самом деле, вроде бы как серьезная борьба между именно «Единой Россией» и «Справедливой». Я могу сказать просто такой факт, что сейчас в каждый ящик, уже несколько раз, уже, кажется, номер 5-6, вышла такая очень странная газета, которая называется «Петербургская тема», которая не оплачивается из избирательных никаких фондов, а она как бы издание непонятно чье.
То есть за кого оно?
Ну, самостоятельная как бы газета. Да. Она безусловно, за «Единую Россию», само собой. Но она делает это очень, знаете, так хитро. Она обсуждает все произошедшие за последние 2-3 дня события, которые были в Петербурге, и говорит о том, что вот вы знаете, там этих это было плохо, у этих плохо, там у «Справедливой России» было все ужасно. А вот «Единая Россия», вы знаете, ничего, так нормально, молодцы вообще-то, конечно. Вот таким образом, понимаете, одновременно и фонд не потратить, тот, который выделен на выборы посредством местной администрации, ну и одновременно и покритиковать всех, в общем-то.
Скажите, а как это все выглядит на местном телевидении? Идет там какая-то война рейтингов, такой канал, там, допустим, за «Справедливую Россию», такой за «Единую», или это все как-то выдерживается?
Нет, там ничего не выдерживается. Пятый канал, безусловно, одна «Единая Россия», особенно в новостях. И как бы по поводу съезда совсем прошло совсем чуть-чуть. И особого времени тому не выделили. Так, просто мимоходом сообщили в новостях.
А рейтинги какие публикуются, не скажете?
Вот рейтинги у нас почему-то, как ни странно, не публикуются. У нас вот основных, в общем-то, в принципе, в Петербурге три газеты, они пока рейтингов никаких не публикуют.
Просто по московским источникам проходит информация, что якобы «Справедливая Россия» догоняет «Единую». Так это или нет?
По настроениям, вот,
По настроениям, да.
Нет, по возможности голосовать.
Понимаете, «Единую Россию» абсолютно не любят в городе, но это по моим личным мнениям. Просто, вы знаете, я такой простой эпизод...
Эдуард, ее нигде не любят, а голосуют!
Да. Нет,
не любят и голосуют!
Ну, то, понимаете, я такой простой эпизод, ответственный по моему району, пришел на работу к моей жене, она меня высадила из детского сада. Ну, как всегда, всех собрали, и он начал говорить. И, знаете, там был просто такой для меня очень интересный момент. Начал он говорить, потом сам останавливается и говорит: «Слушайте, а почему вы улыбаетесь? Вы что, мне не верите, что ли?» Понимаете, ну это там, как говорится, нарвался. Они до этого молчали, как бы ничего не говорили, потом все вы ему высказали. Это первое. А второе, просто общий вывод, как бы сделали по окончании: «Слушайте, а зачем нам за него голосовать? Мы его еще не выбрали, а он нас уже всех ненавидит». Зачем же за него голосовать-то?
Эдуард, но если все-таки допустить, что возьмут они большинство единороссы на этих выборах у вас 11 марта, то как вы считаете, они прокатят Сергея Миронова, они его отставят, отправят в отставку с поста сенатора просто, представителя Совета Федерации?
Нет. Я считаю...
Побоятся?
Нет, зачем побояться? Да им это не надо, потому что это игра такая, на уровне высшем, и все заранее решено.
А
и...
не только пешки в этой игре?
Ну, не то, что пешки, понимаете, они, кто-то сказал уже давно, это давний уже термин, он и у вас часто употребляется вашими комментаторами, что и борьба ананайских мальчиков, когда заранее известно, что никто никого не собирается побеждать, а просто надо создать видимость политической борьбы.
Нет, я имею в виду в этой ситуации пешки, как скажут им, скинуть Миронова, скинут, не скинут, но, скорее всего, по мнению Эдуарда, не скинут, и игра будет продолжаться. Пишет нам астролог Сергей Митрофанов из Москвы, съезд совпал с вручением Оскара. Миронова поддержит Америка через средства массовой информации.
У нас президентские выборы раньше совпадали с Оскаром.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем перспективы партии «Справедливая Россия». Все это в связи с тем, что вчера в Санкт-Петербурге состоялся ее съезд, и она объявила свою новую политическую платформу, которую коротко можно назвать «Социализм 21 века». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните все, у кого есть такая возможность бесплатно звонить. И пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». С вами Сергей Мулин, политический обозреватель «Новой газеты». И я читаю, что нам пишут на пейджер. 26 февраля 07 года наступил исторический перелом в России. Товарищ Миронов или господин, как будущий президент, объявил: «Я буду строить социализм, а не капитализм», но не ответил, что будет делать с грабительской приватизацией. Народ требует справедливости, пишет Сергей Анатольевич. Что скажет Сергей Мулин?
Ну, во-первых, он вчера же заявил, что он не будет баллотироваться в президенты России. Я думаю, что он не врет.
Угу.
Вот, я думаю, что его амбиции несколько скромнее. Он либо хочет остаться во главе Совета Федерации, либо, что не исключено, стать премьером при следующем президенте.
Да, и я действительно, Сергей Анатольевич, лихорадочно ищу по газетам, что же он говорил про приватизацию, но пока я не могу этого
про
найти.
Про приватизацию он ничего не говорил, но у них в программе записано ликвидация разницы между верхней и нижней децилью до 4 раз. Сейчас она составляет 15. Это либо раскулачивание, либо сумасшедший рост доходов.
Угу.
Но я бы еще обратил внимание вот на какое обстоятельство. В Москве все считают, что питерские выборы – это генеральная репетиция выборов в Государственную Думу. В связи с этим изначально планировалось, что на этих выборах список «Единой России» возглавит Валентина Ивановна Матвиенко, а список «Справедливой России» должен был возглавить сам Сергей Михайлович Миронов.
Так.
Вот, и это могло превратиться в настоящую битву титанов, и, судя
и
по некоторым...
И титанок,
да. По некоторым утечкам информации, победа Валентины Ивановны была вовсе неоднозначной, с учетом того, что ее только что президент переназначил, референдум мог превратиться выборы могли превратиться в референдум по доверию губернатору.
Угу.
И если бы она этот референдум проиграла, было бы жутко неудобно всем. Поэтому перед самым Новым годом была достигнута договоренность, что и Матвиенко не участвует в кампании, и Миронов вместо себя выставляет реального человека. То есть список «Справедливой России» возглавляет сейчас очень известный экономист Оксана Генриховна Дмитриева.
О чем все это говорит? О том, что продолжают договариваться. Договорные игры идут.
Единственное, что как бы бесит «Единую Россию», что оптимальная для них пропорция расклада голосов – это 40-20. То есть, чтобы «Справедливой России» было в два раза меньше.
На порядок меньше. Да. И тогда они получат возможность все-таки подвесить этого самого Миронова на предмет вот этого самого голосования.
А так получается, что он их догоняет. Это, естественно, их сильно нервирует.
В «Справедливую Россию» можно начать верить, если она добьется, пишет Дмитрий, установки камер видеонаблюдения на всех избирательных участках с выводом сигнала в городские кабельные сети и организации государственных строительных компаний для строительства жилья. Себестоимость квадрата... Не очень я поняла, зачем нужны камеры видеонаблюдения на всех избирательных участках.
Ну, чтобы не было манипуляций. Чтобы
все манипуляции при подсчете были, голосов. При я почему-то голосов. Решила, что за тем, как люди опускают. Когда слушаешь Миронова, то так и слышишь. За Родину, за Путина, за его третий срок, пишет Александр из Свердловска. Ну, этого он совершенно не скрывает, что за Путина. Первое вступительное слово он говорил на фоне огромного портрета Путина. Сегодня в некоторых газетах это вышло. Фотография Миронова на фоне Путина. Государственные политические реформы в России возможны при условии существования в России многопартийной системы. Тема диктатуры одной правящей партии ведет Россию к деградации, пишет Юра Кац. Но вот он не указывает, Юра Кац не пишет. Все-таки он считает, когда, если будут две партии, вот эти, две путинские партии делить власть, это все-таки однопартийная система или двухпартийная система, или многопартийная? То есть хотя бы двух. Или
это двух.
Все-таки двух, да, не однопартийная? Нет. Но я мне все кажется, что это все-таки может быть
однопартийная. Мне просто кажется, что единая Россия, угу. Она вот уже по своему названию, что она единая, она претендует на единство власти. То есть если единая, то партия должна быть одна. А справедливая, это вот, она уже требует некоторого передела собственности, передела власти, передела влияния.
Нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, пожалуйста, говорите.
Лена и Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот такой вопрос. Мне все время так кажется, что сработала обычная такая технология. Если не можешь кого-то там остановить, разрушить какие-то социальные инициативы, то их надо возглавить. Это же произошло, надо сказать, потрясающая активность пенсионеров была, и партии пенсионеров, которую там постоянно там надо было как-то обезглавливать. А и Родина тоже, она, кстати, очень здорово выступила и стала не очень, так сказать, подчиняться Кремлю. Ну, знаете, историю с Рогозином.
Помним.
Так вот, значит, я думаю, что возник проект просто как возглавить эти две такие довольно сильные социальные какие-то движения снизу. А уже к борьбе приводит обычная борьба такая боярская, знаете, уже за шапку Мономаха. Ведь приближаются выборы. Вот сейчас уже там люди уже поближе к власти, к Кремлю, к этой шапке, к президенту.
Угу. Ну, знаете, то есть сначала, обезглавив эти две партии, их возглавить. Так, Сергей,
нет, вы знаете, у нас же каждая партия создается как политтехнологический проект. Вот сперва Единая Россия из чего возникла? Из единства. Казалось, что страна у нас федерально раздробленная, губернаторы Кремля не слушаются, и надо было эту партию, страну объединить с помощью вот этой партии единства. Они это сделали. Сейчас в обществе растет ностальгия по советским временам, как более справедливым временам. Появляется вот эта самая справедливая Россия, которая эти настроения в себя как губка впитывает. И, естественно, для Кремля принципиально важно, чтобы эти настроения не утекли на сторону. Чтобы они не пошли к тем же коммунистам, не пошли к кому-то еще. Я повторяю, идеальная для Кремля схема, когда 40% голосов получает Единая Россия, 20% справедливая, вместе они получают 60% голосов на выборах и 66% мест в парламенте. То есть те самые конституционные две трети, которые Путину нужны.
Угу. Вот любопытно пишет Михаил, что сделала справедливая Россия в своем родном городе, хотя бы сейчас, чтобы сохранить трамвайное движение, и дальше описывается, перечисляется улицы, чтобы сохранить. Я вот не знаю, не живу в Санкт-Петербурге, не знаю, снят уже трамвай или его грозят снять с этих улиц, Михаил, но мне кажется, что пока не очень корректно ставить вопрос об этом перед справедливой Россией, пока она не представлена в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга так, чтобы решать вопрос о трамваях. Она сначала должна получить власть в городе муниципальной, правильно, Сергей?
Город нет, но фракция у них. Есть.
Фракция маленькая, наверное, да. Там.
Ну сейчас по сравнению с Единой Россией все фракции маленькие.
Да. Сергей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, гость. Я вот хочу сказать следующее. Вчера, когда я был около Октябрьского,
да.
Я просто, так сказать, погрузился даже не в 80-е, а в начало 70-х годов.
Интересно.
Ну, суть не в этом.
Расскажите, почему?
То есть от всего увиденного. Ну, хотя бы даже на улице, да. Но я хочу вас
сказать. Нет, вы объясните, что это значит. Ну, интересно же.
Ну, то есть флаги, понимаете, вот эти вот выкрики дикие, вот эта одежда, черт знает, каких цветов. Ну, в общем, все это. Я-то хотел вот что сказать. Два представителя флоры и фауны, медведь и выхухоль, решили, значит, разборки навести. Выхухоль оказался намного дерзее. Он хоть и маленький зверек, но кусает очень сильно медведя. А великий кормчий... Он просто отдыхает, он кайфует, он смотрит на это. И молодец, я его уважаю за это. Но меня-то вот волнует больше всего следующее. Вот это целая стая, полчища вот этих артистов и спортсменов, которые, я не знаю, зачем они там вообще, для чего в этом шоу участвуют. И особенно хочу отметить одного молодого человека с большим носом, который из красивого фигуриста превратился, вот на него смотришь в телевизор, да? То есть такое тупое, ничего не понимающее лицо с большим носом. То есть совершенно не узнается, что это и есть Евгений Плющенко, понимаете?
Сергей, уже неизвестно, что его больше портит. Членство партии «Справедливой России» или вот эти телевизионные шоу, которые он ведет бесконечно.
Вы понимаете, я вчера смотрел его интервью. Хорошо подошла Бережная, тоже, так сказать, член партии. Потому что он не знал, что журналисту сказать. Он подыскивал слова, понимаете, настолько безграмотный человек политически. И вот она спасла его. Она подошла, он переключился на нее. Понимаете? Настолько все это смешно, комедийно, да? Но я-то кайфую от того, что вот я смотрю за президентом. Великий кормчий, он вообще молодчик, понимаете? Он смотрит, он стебается над этой вот сворой, над всей, понимаете?
Да, аж завидно.
А они соревнуются, кто лучше вылежит ему дорожку там, я не знаю,
понятно,
что ему вылежит там, понимаете?
Сергей, понятно, да,
вот
спасибо.
И все.
А
понятно.
Скажите, пожалуйста, как там себя поведет демократический избиратель? Ведь его оставили без яблока, куда этот избиратель пойдет?
Да. Ой, жалко, а мы как раз отключили сначала, а потом спросили.
Может быть, есть еще кто-нибудь из
Да. «Справедливая Россия», разве другие партии несправедливы? Почему Миронов вешает лапшу на уши людям, спрашивает Измайлов. Партия Миронова – это всего лишь маленькая мозаика в играх кентавров. И для чего она нужна, кто-то знает, но не мы, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Иван из Санкт-Петербурга. Все исторические бездари России начались с возникновением так называемых политических партий. Эта тенденция сохраняется и, видимо, сохранится. Отсюда мое отношение ко всем партиям. Понятно, какое. Удивляет примитивность мышления кремлевских властителей, которые, чтобы удержаться у бездонных российских богатств, создают рекламу о каких-то там Россиях. Крылов пишет, наверное, имеется в виду рекламу «Справедливой России». Было бы веселее, если бы вместо Миронова поставили Черномырдина, мечтает Лариса из Подмосковья. Люди, создавшие «Справедливую Россию» для борьбы в кавычках с группой лиц под вывеской «Едим Россию», фактически сказали: «Народ быдло схавает», пишет Дерри из Ленинградской области. Многопартийная система предполагает наличие, это Юра Кац продолжает свою мысль, многопартийная система предполагает наличие трех и более партий, левые, правые, центристы и так далее. Даже партия, созданная на базе одного аула, имеет право на существование. Ну вот, пожалуйста, ваш комментарий заключительный, Сергей.
Я считаю, что на этих выборах действительно проходит генеральная репетиция думской кампании вот этого 2007 года, потому что, во-первых, полностью списочный состав, примерно полный набор партий, за исключением «Яблока». Единственная интрига, которая для меня существует на этих выборах, это куда пойдет электорат «Яблока». Он пойдет к «Справедливой России», к Миронову, или все-таки он пойдет к СПС, чего бы, наверное, хотелось Валентине Ивановне Матвиенко. И я считаю, что если «Справедливая Россия» наберет достаточно большую инерцию и отстанет от «Единой России» ненамного, она сможет претендовать на выигрыш в декабре.
Угу. Спасибо, мы завершаем на этом программу. Александр из Кировской области, успеваем одну минутку. Александр, одну минутку, то есть секунду из Кировской области. Отключился. Завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. С вами были Сергей Мулин и Наталья Галимова, журналисты. Обсуждали мы «Справедливую Россию», а через несколько секунд «Свобода в полдень». Антиизраильский митинг в центре Москвы с участием представителей группировки «Хамас», громкий судебный процесс в Сочи об избиении граждан ОМОНом.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.